Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов. Отец Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы с вами взяли такую очень большую, глубокую тему. Я этому очень рада. Молитва в семье, молитва внутри человека, вообще молитва. И, знаете, я вспоминаю такой эпизод. Ну, просто начну, он такой немножко забавный. Вот у нас в семье он вошел в такую обиходную такую поговорку. Значит, батюшка приезжает на требы, значит, он служит там все, что можно, в общем, очень уставший такой. И в конце концов он уже собирает, значит, вещички в чемоданчик, и к нему подходит, значит, член семьи, говорит: «Батюшка, акафист». Батюшка так уставший говорит: «Акафист только плюс». И уходит. И у нас теперь в семье вот это вот «акафист только плюс» — это про то, что вот батюшку нельзя просто вот так вот загонять. Вот, и можно что-то самим почитать. С чего бы начать? Наверное, вот почитала перед программой Иоанна Златоуста, потому что это на все случаи жизни. Вообще, ну, да, это да, такой лайфхак. Если вы хотите о чем-то спросить, о чем-то почитать, вот любую набираете свою нужду — Иоанн Златоуст. И мне кажется, он написал обо всем. И
обо всем сказал, обо всем говорил.
Да, да, да. Так убедительно.
Он является столпом церкви, один из столпов церкви, да.
Ну, воистину, Златоустой. И вот у него такая интересная мысль, что, ну, своими словами пересказываю, что беседующему с царем и, ну, как получающий от него милости, невозможно быть бедным. То есть, если мы думаем, что мы какие-то бедные, то мы должны помнить, что мы напрямую на «ты» беседуем с Отцом Небесным, с нашим покровителем, и сразу как-то должно становиться легче. Вот, но недаром мы взяли сегодня тему молитвы. Вот, отец Константин, к вам вопрос: почему вот это вот то, что вы говорите, у вас наболело?
Ну, наболело почему? Потому что вроде бы мы как совершаем сейчас множество и богослужений, многие, кто воцерковляется, вычитывают иногда зачастую такие большие, огромные правила, некоторые даже где-то участвуют в каких-то совместных молитвах, вычитывают там, понятно, акафисты, псалтыри, там, ну, читают, понятно, акафизмы, все. Это, конечно, хорошо, слава Богу, что народ молится, да. Но вот самое страшное то, что когда ты встречаешь таких людей, они унылые, они печальны, они не имеют разрешения в своих вопросах. То есть их молитва остается бесплодной. Угу. То есть у них в их молитве нет результата. А каждый человек, мы в любом случае, мы хотим видеть результат. Я помолился, получил. Ну, пускай не сегодня, пускай завтра, может, послезавтра, может, через год, но получил то, что просил.
Конечно.
И, конечно, всегда тогда такая молитва у человека еще больше возгорается в душе, и он еще больше хочет молиться. Конечно, здесь некое такое, кто-то скажет, какое-то корыстное отношение, но на самом деле так оно, это добрая корысть. Добрая корысть. Бог, наоборот, хочет, чтобы это была добрая корысть у нас. Об этом батюшка Серафим говорит, что молитва царица добродетели, да, что мы должны ей покупать благодать. Вот. И на самом деле, да, как старец Паисий говорит, что Бог хочет, чтобы мы у него просили, чтобы он хочет быть в некой зависимости даже от нашей молитвы, чтобы когда мы попросим его, то он уже обязан нам помочь. Вот. И вот здесь есть такое свойство молитвы, что пока мы не попросим Бога, Бог и не действует, потому что нарушает нашу свободу. А попросили — Он действует. И поэтому, с одной стороны, Он и знает, что в чем мы нуждаемся, нуждается каждый из нас, из наших близких, но Он ждет от нас именно молитву. И, в принципе, вот каждый из нас может увидеть и понять. И это согласовано со святыми отцами. Мы должны возлюбить Бога всем сердцем, всей душой своей. А как проявляется эта любовь? Что есть любовь к Богу, в первую очередь, в действии, как она проявляется? А это и есть, в первую очередь, молитва. Вот как, чем больше мы молимся, тем больше мы любим Бога. Но здесь сразу вопрос, как молиться? Эти правила без...
Это вечный, простите, что перебиваю, но это вот человек 100 лет ходит в церковь, и это вечный,
да,
вопрос.
Да.
Вот 10 минут молиться или 5 минут.
Да,
или
это бесчисленное количество акафист, молитв, да, которые мы вычитываем. Опять же говорю, нет результата у человека. А результат должен быть, и он может быть, и он обязательно будет. Мы все родом из детства, да, как говорят. И все в детстве мы, ну, так или иначе, хотели заполучить некую такую волшебную палочку, с помощью которой мы могли бы вылечить своих родителей, вылечить свою там собачку, кошечку, чтобы у нас появилась какая-нибудь долгожданная игрушка там или еще что-нибудь. Ну, такие простые детские желания, но это такая некая аллегория для того, чтобы понять, что молитва – это как раз и есть та самая волшебная палочка. Но молитва не молитвенные правила, а именно молитва. Все-таки я хотел бы это разделить, потому что молитвенное правило – это то, что должно помочь в нашей молитве. Потому что молитва, как говорят святые отцы, и Феофан Затворник, и многие другие, да, что это понятно, что это возношение нашего ума и сердца к Богу. Что молитва – это беседа с Богом. И этой беседе нужно научиться. С Богом нужно научиться беседовать в молитве. И, конечно, этому раньше обучали, серьезно обучали всех. И в древности даже были такие школы, как говорит и батюшка Серафим Саровский, которые обучали, ну, как бы понимать действия Духа Святаго, да, которое откликается через наши молитвы. Сейчас, к сожалению, да, вот это все много в духовном плане разбито. Мы много богословствуем, мы много знаем, мы, извиняюсь за такое слово, но мы ковыряемся вот в каких-то духовных смыслах настолько глубоко. Как-то мне понравилось, я в свое время, когда учился на, и как бы на режиссер, занимался и сценарным таким искусством, и учил, изучал и сценарное мастерство. Да, вот, как сказал один педагог, вы можете разбираться хорошо, как написать сценарий, что должно быть первым, вторым, что третьим, как там все работает, как все движется. Но пока вы не начнете его писать, пока вы его не напишете, пока вот вы... Это все это ерунда, все это просто знание.
Угу.
Поэтому все так же о духовной жизни. Мы можем хорошо во всем разбираться, мы можем знать, почему было 5 мудрых, почему было 5 юродивых дев. Мы можем знать, сколько было гадаринских бесноватых, мы можем знать, почему был исцелен расслабленный, как что там было с ним. Все это хорошо, конечно, это важно для духовной жизни. Но раньше святые отцы говорили так: кто не молится, тот не богослов. По сути своей даже так: кто не молится, тот не христианин. Какая должна быть молитва? А молитва, вот как раз, это есть, она должна быть самой простой, маленькой, короткой и самой простой молитвой, но постоянной. И этой молитвы постоянно, короткой, простой молитвы, когда душа и сердце беседуют, когда и ум, и сердце беседуют с Богом, мы должны учиться самой юности своей. К этому нужно себя приучать. И для этого очень хорошо святые отцы определили так называемую Иисусову молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную». Да. Некоторые считают, что она только для монахов, что это как бы, как-то даже помню, однажды в семинаре один академист семинаристу говорит: «Ты что молишься, хочешь в прелесть спасть?» Вот. От молитвы, конечно, в прелесть никто не впадет никогда. В прелесть впадает от гордости. Поэтому, конечно, нужен духовник, который бы помогал бы нам, следил бы за нами, да, чтобы мы не уклонялись в гордость, чтобы наша молитва не была прелестной, чтобы мы не фантазировали себе. Это, конечно, обязательно нужен какой-то присмотр за нами. Но начинать вот нужно просто, да, хотя бы там обязательно, чтобы это было какое-то уже правильце. Вот. Но она должна быть короткая молитва. Молитва простая, короткая. Может, кто-то кому-то подойдет: «Божья милость, будь мне грешному». Кому-то, может быть, подойдет какой-то отрывок из псалма какого-то, неважно. Или, может быть, даже просто некое воздыхание души. но оно должно быть постоянное. Это, знаете, как в Ветхом Завете Господь говорит, что Господь говорит Моисею: почему ты вопиешь ко мне? Хотя он молчал.
Угу.
Вот. То есть он сердцем настолько обращен был к Богу, что Бог воспринимал этот вопль сердцем Моисея как именно крик, как вопль, да. Вот. Хотя он, по сути своей, молчал. Вот и наша душа...
Вот бы так научиться молиться.
Да, а научиться, в принципе, да, вот именно это нужно приучать себе к коротким молитвам, не к большим правилам, а коротким молитвам. Даже, может быть, иногда некоторые рекомендуют эти большие правила утренних и вечерних молитв заменять, как говорил Феофан Затворник, мне кажется, это очень удобная такая форма правила, вычитывать не количество молитв, а именно времени. Да? У тебя есть, допустим, полчаса времени. Вот встань ты перед иконами, да, и помолись.
Ох, полчаса времени.
Ну, у кого-то, да, ну, у кого-то вечером полчаса. Ага. Утром, допустим, у тебя 5 минут, да. Вот 5 минут, ты просто встань и 5 минут просто, вот засеки себе там 5 минут, и просто помолись Богу. Потому что молитва – это же не количество прочитанного, не количество по объему, да, там, сколько ты прочитал акафистов в день. А молитва – это обращение ума и сердца к Богу. Вот что самое главное. То есть мы должны все-таки вот понимать самое главное, что такое молитва. А потом уже с помощью вот этих костылей, этих правил, так называемых, это костыли, с помощью которых мы помогаем себе настроить свой ум и сердце, обращаясь к Богу правильно.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами настоятель подворья Свято-Троицкой Церкви Лавры в городе Пересвет Московской области, протоиерей Константин Харитонов. Отец Константин, вот у меня такой, возвращаясь к семье, такой материнский вопрос. Вообще меня периодически как-то выбрасывают вот из этого регулярности молитвенного там, правил, таких вот, чтобы и утром, и вечером. Вот, и меня как мать... возвращает к этим, к молитве мои дети. Потому что, знаете, иногда хочется поспать в воскресенье подольше, но думаешь, ну а если я не пойду в храм, а чего с ними будет? Дети у меня в духовном поиске находятся, поэтому тем более я чувствую себя, так сказать, на форпосту таком. Вот. И получается, что я не из любви к Богу вопию, а из любви к детям, и это меня всегда беспокоит.
Ну, что у каждого Бог подстегивает какими-то, какими-то проблемами, подстегивает к молитве. Вы знаете, вот самое интересное, нужно понимать, что вот от этой частной, такой короткой молитвы, да, которую мы, вот опять же хочу сконцентрировать на нее внимание, потому что когда мы в течение дня будем стараться вот упражняться в молитве, то есть, ну, будем, как говорится, снять ум и сердце молитвы к Богу, мы увидим в жизни свое множество чудес, мы увидим промысел Божий. То есть это будет 100%. Это вот такая молитва от сердца: «Господи, помилуй мне грешного, Господи, помилуй мне грешного». Да, вот когда вот это вот ум и сердце вопиет к Богу, то Господь творит чудеса. Потому что чаще всего бывает так, что эти все молитвенные правила – большие, они становятся на нас сухими, мы их вычитываем, и вот...
Да, когда просто
да,
уста, так сказать.
И вот эта вот частная такая короткая молитва, она приводит к такому результату, что общественная молитва, божественная литургия, всеночное бдение, которое, как говорят святые отцы, да, в субботу вечером всеночное бдение, это наша жертва Богу. А воскресенье утром – это жертва Бога нам.
Mm-hmm.
Почему и важно в субботу вечером быть на богослужении. К сожалению, многие сейчас взяли такую практику не ходить в субботу вечером на всеночное, а получается, мы ничего Богу не жертвуем. Вот. И вот когда человек научается этой короткой, простой молитве, он к общественной молитве относится с огромным желанием, удовольствием, она для него уже не в тягость.
Угу.
Любая тягость в молитвенных больших стояниях и молитвах больших – это отсутствие своей внутренней личной молитвы. И ей нужно научиться. Можно и научиться быстро, но фактически можно. Но нужно постоянство. Тут вот самое главное. внимание и постоянство, да, с самой юности, с самого детства. Есть такой рассказ об отроке Сергии Старке, мне кажется, так фамилия была. Он был семи священников в Англии, это иммигранты были. Вот. Он умер отроком, но там имел физические недомогания, но, мне кажется, он даже в 9 или 10 лет умер, но он стяжал молитву. Он ездил с чёточками, всегда молился. И смерть для него была явным приобретением, потому что он даже других успокаивал, и родителей своих успокаивал. И вокруг него, его окружали люди с огромной любовью. Не потому, что он страдал, умирал, а потому, что эта молитва привлекала к себе. Вот рассказывали, как один старец, Трой Сергий Лаврий, лежал в больнице без сознания. А к нему люди приходили, просто даже не церковные. А можно мы рядом с ним просто посидим? И вот потом такой вывод такой сделали, что это же молитва притягивала к ним.
Ага.
К ним. Старец, который стяжал молитву, эта молитва притягивала людей к нему. Мы вот просто забываем об этом драгоценнейшем даре короткой, простой молитвы к Богу, которой мы первоначально должны научиться. Поэтому мы своих детей мы должны не обременять большими правилами. Вот. Конечно, послушавшись от сна в отстав, мы читаем какие-то молитвы, там «Отче наш», там «Богородица», «Символ веры», там и еще какие-то молитвочки, да. Но хорошо бы детишек уже с детства приучить, просто нужно объяснить, что вот хотя бы те же самые раз, 50 раз, «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня», вот эта молитва, что она на самом деле откроет путь тебе к тому, что будут сбываться твои желания и стремления в этой жизни.
Так детям вы говорили, да, в вашей семье?
Да, я говорю, что это ключик не только к Царству Небесному, а ключ к вашему счастью. Оно так и есть. То есть, вот как говорит Иоанн Златоуст, как вы привели его, да, что, ну, что тот, кто молится, не может быть там нищим, он будет
бедным,
богатым,
да,
он не будет бедным.
Если...
Там, как говорил пророк Давид, я не видел праведников, детей праведника, просящих хлеба. То есть, вот простое, да, мы же хотим какие-то даже материального какого-то счастья. Но даже материальное благо, материальное счастье, материальные достижения в учебе, везде, они достигают с помощью молитвы. Это на самом деле, это чудо. Это просто чудо. Оно совершается, когда есть такая вот молитва, но постоянная.
Отец Константин, вот я наблюдаю, что в семьях, вот бывают такие семьи, где и мученики в роду, да, и, в общем, православие передается от,
ну да,
из поколения в поколение. И я вот смотрю, это мое только наблюдение, но, может быть, вы его как-то прокомментируете, что люди действительно, не обязательно они там какие-то очень богатые и такие преуспевающие, но они очень мирные. И вот жизнь у них какой-то,
ну,
вот в нужный какой-то, да, русле течет, да? То есть это уже дети, потомки, как людей, которые за них, видимо, молятся. И...
Ну да, вот как ты, это известная эта история.
Это не про меня, это про
других людей. Да, известная история с отцом Николая Дроздова, ведущего, да, вот,
да, животных, да, да,
когда,
да,
его папе являлся митрополит Филарет и говорил, чтобы он поправил там крест на могиле матери митрополита Филарета. И он говорит, ты, говорит, потому профессор, потому что я за тобой наблюдаю с детства, да, и поэтому вот молитвами святителя, да. Но не у всех же у нас есть в роду.
Да, 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 у меня вообще прадедушка партийный босс, простите.
Да, вот мы просто для себя должны, вот как бы, вот пусть даже на уровне такого детского сознания, на уровне такого детской такой вот своих желаний, да, то, что мы хотим, да, вот помолившись, чтобы совершилось чудо. И оно так и будет, оно так и совершается, чудеса совершаются. И они совершаются там, где есть молитва. Вот просто нужно для себя это понять. И когда каждый для себя это поймет, начнет пробовать такую молитву постоянную, да, ежедневную, то он увидит, что его жизнь начнет преображаться. Во-первых, даже вот иногда воспитание детей. Вот иногда что-то говоришь своим детям, они же тебя не слышат.
Как в говорить. Каком-то возрасте они вообще перестают тебя слышать.
Да, у них подключаются, ага. Да, да.
А по в каком-то они просто еще и тебя учат,
да,
как жить.
Да, в каком-то возрасте уже потом они даже тебе не то, что не слушают, они даже твои наставления становятся для них неприятными. Ну, наверное, это естественно, потому что мы иногда, может быть, слишком загружаем их своими наставлениями. Но, как ни странно, даже будучи священником, как это обычно бывает, сапожник без сапог, ты начинаешь потом, во вторую степень уже молиться и просить Бога, Господи, благослови моих детей, и начинаешь уже вот именно просто, обычной простой молитвой, ежедневно обращаться к Богу, а их спасение их души, их вразумление, ты видишь, как меняется их жизнь, меняется их понимание, то есть Бог меняет их, Бог помогает им.
Можно вопрос вот на эту тему? У меня знакомая матушка сказала, что вот все свободное время, когда, ну, особенно, знаете, вот днем такая суета, а вот ночью ты проснулся и не можешь заснуть. Ну, например, какие-то такие минуты, вот надо просить Бога благословить твоих детей вот тем-то и тем-то. И я так задумалась и думаю, а чем меня просить их благословить? Вот вы сказали слово «вразумление». Оно для меня вот какое-то страшное. Мне кажется, если я попрошу о вразумлении,
то враг нас пугает. Бог вразумляет по-доброму.
По голове надают.
Не-не-не, по голове Господь... Не, это у нас враг пугает. Мы думаем, что обязательно Господь пошлет какое-то несчастье.
Вразумление, вот оно такое, какое слово.
Да нет, надо Богу доверять больше, да и вообще всю жизнь. Бог... милосерднее, если мы, как говорил святой отец, если бы Бог открыл нам свою любовь, если бы мы увидели, как Господь нас любит, то наверное, нам было бы это не полезно из-за того, что мы стали бы просто бы пользоваться этой любовью и ничего бы не делали, да, поэтому Господь ее укрывает немножко, да, потому что Господь безгранично нас любит. Почему на Пасху одевается все в красное, да, это не потому, что это где-то цвет крови или еще что-то. Нет, это цвет пламенеющего пламени, да, то есть пламень, который горит огонь красным цветом, как любовь Божия горит к нам, как любовь Божия пламенеет к нам. Вот. Но чтобы всем этим пользоваться, опять же, возвращаясь к нашей теме, мы должны для себя понять, что не надо обременять себя большими правилами какими-либо, да, того, что бы то ни было, а больше приучать себя к простой, короткой, непрестанной молитве в течение дня, с утра до вечера. Вот. Она поможет нам и наладить отношения молитвы к богослужениях, потому что даже, вот я насколько знаю, сколько слышал, даже на Афоне, да, там монашествующие, вот эти все правила, три каноны, там правила причастия даже, вот, все остальное, все это вычитывается в храмах.
Угу.
Келейн они читают только Иисусову молитву.
Угу.
Или когда они сами находятся, сами, они читают Иисусову молитву. Это очень помогает, потому что вот эти все акафисты, каноны, это все-таки общественное большое богослужение. Почему нам и тяжело их постоянно читать?
Да, потому
что
некоторые поэтому и причащаются.
Да, потому что акафисты, это, в принципе, общественно даже. Конечно, мы их употребляем в нашей жизни, и можно их употреблять, но многоразличие слов, которое есть в этих канонах, акафистах, оно полезно к общественному богослужению. К частной молитве мешает.
Угу.
Поэтому Господь говорит, что вы немного глаголите в своих молитвах личных. Вот. И получается, как раз мы об этом забываем. Мы в своих молитвах частных совершаем богослужение уже, то есть общественное богослужение. И этим мы себя обременяем. Это на самом деле обременительно. Я не за отмену каких-то правил, ни в коем случае. Это правила, это костырики, без них нельзя никак человеку жить. Но нужно подобрать себе правильце свое, удобоносимое, с помощью духовника, и упражнять себя постоянно, ежедневно в этой непрестанной молитве, в этом важнейшем делании. Потому что мы можем развивать миссионерство, можем развивать гуманитарную помощь, милосердие, все это хорошо, это даже очень важно. Мы можем развивать себя в работе с детьми, мы можем развивать себя в творчестве, в чем угодно, в спорте. Но если в нас не будет вот этого простого, главного делания молитвы, у нас все развалится. Все развалится. И разваливается. И многие люди поэтому жалуются, что я прочитал 40 акафистов, ничего нет. Где все? Почему мне ничего не послано? Нет у тебя молитвы, все равно у тебя нет молитвы, нет у тебя непрестанного вопля к Богу, как ребенок, которого пьет к своему отцу.
Знаете, отец Константин, вот я вспоминаю один эпизод, мы еще такие были очень, ну, уже отчасти не неофиты, ну, хотя, наверное, всю жизнь неофиты. Вот, еще не было такого прекрасного обычая на Новый год вот, проводить литургию, да, когда люди вроде за столом хотят посидеть, но как-то неловко, потому что на следующий день святитель Бонифатий, и вообще, и вообще как бы пост идет, да. И вот один только был первый наш директор православной гимназии, в смысле, первый, куда пошли мои дети, отец Сергий Махонин, в селе Первомайское у него было. И мы поехали туда на вот эту вот ночь. Литургию новогоднюю, вот, и с нами поехали друзья, и моя подруга, она как бы к этому отнеслась немножко так, ну, первый раз же это было, вот, а мы такие серьезно были настроены причащаться, вот, и она подошла к отцу Сергию, он довольно строгий такой батюшка был, ну, директор гимназии, он добрый очень. И она говорит: вы знаете, я совсем не готовилась, но мне так захотелось причаститься. И он ей разрешил. Я думаю, ничего себе, она ничего не вычитала, а ей все разрешили.
Да, священник все-таки должен, ну, смотрит не просто на прочитанное количество твоих правил, а на твое устроение души. Если оно готово, твое устроение, то есть если твоя душа готова, сердце готово принять вот эту великую жертву Христову. Видно, душа была, это готова, священник это усмотрел, увидел. И так в качестве исключения, конечно. И опять же говорю, это всегда исключительные моменты такие. Но в любом случае какие-то правила, которые у нас есть, они необходимы. Но опять же, вот даже настроиться на причастие, можно все вычитать, а не настроишься.
И не настроиться.
Да, факт. А вот да, можно просто, да, вот иногда бывает, человек молится, и какие-то слова молитвы настолько его потрясли, одно слово, и он стоит, это одно слово полчаса и говорит: помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое.
Представляете, мне такие же слова пришли,
да,
сейчас в голову.
И вот он говорит эти слова в течение вот получаса. Это заменит ему все, вот те же самые, тот канон причастия, 10 молитв причастия, за полчаса оно заменит, да. Поэтому
если сердце так возгорелось, да,
да, и, да, Господь
и
как
раз слова...
наоборот цепляет нас за какие-то слова и показывает нам путь к молитве. Путь к молитве. И вот в этот момент ситуация рекомендует. Вот остановись. И вот на этом остановись. И так молись. Мы же как? Ну, надо же правила вычитать. И мы себя сбиваем, и дальше начинаем. И мы сбиваем молитву, которую Бог хочет нас научить через какие-то вразумления. Опять же повторюсь, конечно, молитва – это искусство. Такое искусство несложное для нашего уровня. Конечно, есть разные, как говорится, уровни молитвы, совершеннейшая молитва. Это уже тема такая, ближе к монашествующим, к епископам, священникам, да. Но для нас очень важно понимать, что на нашем уровне мы обязаны этому научиться.
Напомню, что сегодня с нами и с вами настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области, протоиерей Константин Харитонов. У микрофона Анна Леонтьева, мы вернемся к вам через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается «Семейный час» на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева, и у нас в гостях настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов. Отец Константин, столько к вам вопросов. Вот смотрите, например, такой. Иногда хочется помолиться, и ты понимаешь, что ты как-то вот, ну, не настроен, да? Ты начинаешь себя настраивать, говорит, там, у тебя муж в пути, у тебя дети в проблемах. Надо все-таки подойти, вот сесть или встать и зажечь лампадку. Но какое-то смутное чувство вины тебе мешает, как будто ты вот, ну, недостоин в этот момент разговаривать с Богом. Вот что с этим делать?
Вы знаете, враг рода человеческого ничему так не препятствует, как молитве. Он готов нас отправить, накопать даже огород нуждающимся людям. Он даже будет нам помогать в этом. Он готов нас отправить на какое-нибудь даже, может быть, супердоброе дело. Только бы мы не молились. Вот для него молитва – это самое страшное, самое тяжелое, когда человек начинает молиться. И поэтому, как только он видит, что человек хочет помолиться, он тут же обрушивает на него все свои силы, всю свою мощь. Обременяет нас сном, обременяет нас какими-то желаниями, обременяет нас каким-то обязательно срочным делом. Или, наоборот, внушает нам, что мы недостойны. Ты сейчас будешь Богу... Ты же грешник. Какие молитвы? Тебе сейчас нельзя молиться. Тебе нужно идти сначала на исповедь. А когда ты пойдешь на исповедь? Это пройдет еще, там, может, неделя или две недели, пока дойдешь до духовника. Получается, тебе придется эти две недели, что ж, не молиться? Нет, нужно не обращать внимания ни на что, становиться и начинать молиться Богу. Как только начинает человек молиться Богу, тут же уже начинает рассеиваться вся эта вот бесовская прелесть. Тут же человек начинает потихонечку ходить в молитву. А если мы научаем себя постоянно молитве, если мы в течение дня молимся, да, это как вот музыкант. Вот знаете, он, вот как музыканты говорят, я слышал. Вот если я не поиграл один день, то я это уже слышу, то есть не потренировался. Угу. Если не поиграл там три дня, то уже мои братья-музыканты слышат об этом, что я плохо играю. А если я не поиграл неделю, то слышат уже все. То есть я должен заниматься каждый день. Вот то же самое и молитва. Она требует ежедневного такого вот ухода, внимания, вот упражнения, так называемого, да, упражнения, то есть постоянства такого. И тогда искушения будут обязательно, они никуда не уйдут, ничего страшного там нет, это, наоборот, хорошо. Это говорит о том, что мы идем правильным путем. Но мы должны себя преодолевать, заставлять... Даже себя немножко обманывать, как говорил Иоанн Кронштадтский. Иногда вот думаешь, там, сейчас станешь молиться, а тебе впереди правило целый час. А надо самому сказать, ой, я помолюсь 5 минут, и все. Раз, помолюсь 5 минут, еще 5 минут. Ой, да еще 10 минут. И потом все, ты уже вошел в молитву, тебе уже час, два, неважно. То есть себя тоже нужно уметь обманывать. Это, к сожалению, так. Мы, к сожалению, немощны.
Отец Константин, как детей научить молитве? Я поняла, что вы детей своих маленьких еще не обременяли такими большими правилами. А когда они становятся постарше и вот начинают ниспровергать наши авторитеты, то есть вот эта вот история подростковая идет, вот как вы с ними тогда молились?
Вы знаете, с детьми тут сложно, конечно, да. И нужно, опять же, тоже помогать, искать им эту молитву, как-то их разумлять, наставлять, увлекать. Обременять большими правилами нет смысла. Они это все очень плохо читают. Вы знаете, мне запомнился один случай, как взрослого человека я одного пытался научить молитве. Я говорю, читаю, вот как батюшка Серафим. 3 раза Отче наш, 3 раза Богородица, 1 раз веру. Сможешь? Он подумал, говорит, нет, не смогу. Я говорю, хорошо, читаю там 3 раза Отче наш, 3 раза Богородица. Не смогу. Хорошо, 3 раза Отче наш. Сможешь? Он подумал, нет. Не, на полном серьезе. Я говорю, 1 раз Отче наш.
Торколя такая оживленная была.
Да, это я уже, знаете, уже. 1 раз Отче наш. Можешь? Нет. Я говорю, а Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, сможешь? Он подумал. Говорит, нет, не смогу.
Да что ж так?
Я говорю, хорошо, а сможешь так руки поднять к небу и сказать, Господи? Он говорит, да, это смогу. И я говорю, вот все, давай начинаем с этого. И вот, вы не представляете, это на самом деле, это был реальный разговор такой. И вот он впоследствии уже потом там и выставил и молитвы, и супругу там и акафист они читали, и все. То есть впоследствии он приучался уже более долго молиться. А начинал вот, как мы с ним говорим, вставай вот так, и я говорю, Господи. Я не знаю, насколько он долго это выполнял, но, вот я говорю, хотя бы с этого начни. Поэтому дети должны почувствовать вкус молитвы. Они должны... Вот недавно был такой случай тоже. Пришла одна девочка, вот, и с родителями. И она хочет поступить в художественную школу. Вот именно школа, где, в общем, там уже профессионально учат рисовать. Не просто урок, а именно школа сама, уже средняя школа, художественная только направление. А там большой конкурс. А у нее шансов немного. То есть она не так уверенно рисовала, как многие другие. Я говорю, слушай, ну вот как раз тебе там дал тоже тут в данном случае... Я говорю, ну, тут смотри, тут нужно потрудиться. Вот здесь я дал большое правило, как для нее. Хотя она не умела вообще молиться.
Но ей очень хотелось поступить.
Да, я говорю, вот как бы...
А вы не боялись, что она не поступит и скажет, вот батюшка у меня тут?
Ну, мы же должны как-то верить все-таки сами тоже. Вот. И я говорю, вот читаю «Блаженно Матроне». Вот 3 дня почитаю акафист. Только сама говорю. И потом мама рассказывает, говорит... Батюшка, знаете, я говорю, давайте помогу. Она говорит, нет, я сама. Но она так хотела, то есть ее желание. Я видел, что это такое огромное желание. Я понимал, что ей будет тяжело. Конечно, с этим очень тяжело. Это я дал ей, можно сказать, такой камень непосильный. Но на 3 дня. Но зато, чтобы она прочувствовала как бы немножко это. Потому что в данном случае давать что-то было более такое легкое, она бы не прочувствовала бы. А здесь она прям трудилась. Здесь нужно было потрудиться. Это просто на короткое время это можно. Вот, это мое мнение, да, вот. И в данном случае она помолилась и набрала самый минимальный балл и попала, и поступила. То есть просто поступила чудом.
Ну, вы, наверное, параллельно там молились за нее, чтобы вот это все не посрамлено было. Там,
нет, ну вот в данном случае это она увидела на своей молитве, которую она... Это ее труд, это ее плод молитвы, это не наш плод, это ее плод молитвы. Она помолилась, и она получила от Бога то, что просила. Она поступила.
Это просто очень
сильно. И для нее... Для нее это вот, пожалуйста, тебе прием. Может быть, даже она потом не будет молиться. Может быть, она будет об этом помнить уже, что молитва, она работает. Усиленно молитва, она работает. Потому что мы должны вот понимать, что мы должны так или иначе, как сказать, привлечь детей к молитве через то, чтобы они, получая что-либо, они получали бы, видя, что они помолились, получили. Что у них это происходит, чудо. И постепенно они сами потом начнут молиться. А они столкнутся с трудными ситуациями, да, они где-то может перекрыть от молиться. Не нужно это переживать. Но они будут помнить, что помолишься – получишь, не помолишься – не получишь.
Слушайте, я хочу рассказать, вот вы рассказали про этого взрослого человека, да, который не мог прочитать «Отче наш» и как-то начался с «Господи». И я помню, в юности я совершенно не была церковным человеком никаким, но мне моя учительница дала, ну, учительница такая, она была такой верующий человек, она учила нас английскому, делала с нами спектакли. В общем, она была для нас уровень Бог, как подростки говорят сейчас. Вот, она мне дала бумажечку, вот эти вот «Отче наш», «Богородица» и «Ангел Божий», «Хранитель мой святый», говорит, надо читать 3 раза утром, каждую 3 раза вечером перед сном. И я говорю, чего это будет работать? Она говорит, да, будет работать. Вот. И я честно читала. И оно заработало. То есть я нашла мужа. Ну и потом уже мы с ним начали воцерковляться. Ну вот прямо нашла мужа мечты. Да, и я думаю, о, ничего себе, это работает. Да. То есть, и после этого уже какой-то, ну, вектор был задан, да, что вот в эту сторону можно смотреть. Это я почему рассказала? Потому что наверняка вот эти самые подростки, о которых мы сейчас с вами рассуждаем, нас сейчас не слушают, но слушают их родители. Да, да, да. И можно им рассказать.
Конечно,
вот
да, я думаю, что здесь... О, это очень сложно, да, вот именно вот так или иначе приучить даже самого себя к молитве. Но опять же, легче прочитать «Господи Иисусе, Отец и Сын Божий, помилуй меня грешного» 8 слов. А даже, как говорят некоторые, можно и 5 слов. «Иисусе, Сын Божий, помилуй меня». Или «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». По-разному, да, можно, вот. Легче же прочитать. И уже с этой короткой молитвой гораздо легче учиться. Когда мы дадим прочитать обыденное утреннее правило подростку, если у него не хватает силы воли, она не воспитана в нем еще в такой мере, то ему будет тяжело это читать ежедневно, на протяжении года, но даже и там долгих лет жизни. Ему тяжело будет. Многим взрослым это тяжело. Многие уже знают наизусть, уже так автоматически
да,
читают.
Да, вот очень часто, да, уже идет.
Получается, у нас нет молитвы, у нас есть прочтение.
Ага.
Как говорят, как же тебя услышит Бог, как святые отцы говорят, да, когда ты сам себя не слышишь в молитве.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет, протоиерей Константин Харитонов. Такой вопрос, отец Константин. Вот, например, вот я говорила, что про людей, у которых в роду праведники, и им как-то вот легче жить на этой земле.
Да не скажу, что легче, просто, может быть, есть какой-то некий...
Ну, легче, может, про слово, да, неправильное.
Как-то... Ну, просто у них, наверное, знаете, как сказать, есть некое наследство,
да,
которым они могут пользоваться, духовное наследство.
Да, даже когда они вот... Мне рассказывал один человек, как он ушел из церкви, ну, стал там бизнесменом, все у него было хорошо, и родители никогда его не заставляли там никуда ходить, но они за него молились. И навалились до того, что вот он пришел в другом городе, в командировке, там вошел в церковь, и там из его родного города были батюшки, он не из Москвы. И он вот просто абсолютно почувствовал себя дома. То есть это было настолько естественно, понимаете, никаких не было, никакой борьбы вот этой душевной, там, духовной. Просто он почувствовал себя дома и очень естественно как продолжил это дело и поменял там бизнес и все. Ну вот, например, у меня в роду мой дедушка был большим партийным боссом. О нем писала газета «Правда». Вот, он еврейский дедушка. И то есть он с прабабкой были как раз вот те самые люди, которые делали революцию. Да, с маминой там были священник, а вот с папиной вот такие вот мои предки. И иногда, знаете, такая мысль, а не... Не повредит ли это, ну, как бы, понимаете, да, не повредит ли это мне и моим детям? То есть я как бы наследник людей, которые Бога не признавали. Вот как, в этом, как бы вы мне ответили на этот вопрос?
Ну, вы знаете, в данном случае здесь уже, я думаю, как говорят, что уже сын за отца не отвечает, как говорил пророк. Здесь, конечно, мы имеем определенное наследие. Безусловно. Вот. Миллионер оставил своему сыну миллион, условно говоря.
Да.
Нищий оставил своему сыну...
Долги.
Долги, да. Но все равно каждый находится в той или иной точке в одинаковом... В принципе, в одинаковом... В одинаковых возможностях. Конечно, вот у кого есть миллион, ему гораздо больше, как нам кажется, возможностей. Ему легче оттолкнуться и дальше идти. Этому сложнее, но, в принципе, и тот человек, который имеет миллион, может тут же его потратить и тут же стать нищим, а тот нищий, который не имел ничего, он тут же может сообразить и заработать этот миллион и стать миллионером, да. Бог благоволит к душе человека, которая к нему тоже благоволит, которая к нему расположена. И Господь дает нам возможность в таком случае через молитву к нему помочь и себе, и тем как раз нашим предкам, которые как раз были безбожными. Потому что и им будет некая отрада и утешение. То есть Бог компенсирует зачастую. Вот именно в этом случае Господь использует больше доброе в распространении на всех в роду, чем злое. Как один... Такая есть история, не знаю, притча, или как такая есть история, как один в аду заулыбался, и ему говорят, ты чего улыбаешься-то? А мне, говорят, сейчас оповестили, что у меня в роду родился мальчик, он станет монахом, меня отсюда вымолит. Вот. Поэтому, конечно, вот мы друг другу можем помочь. И, с одной стороны, конечно, мы и вредим друг другу, но Бог так пытаются все обустроить, чтобы мы помогали друг другу. И вот здесь, опять же, та же самая молитва, она является вот таким, такой главной составляющей. Часто некоторые говорят, вот у меня это получилось, это у меня получилось, и другие говорят, да, видно, кто-то за тебя молится.
Да.
То есть явно за тебя кто-то молится. По факту у тебя не должно было ничего получиться, а у тебя получилось. Кто-то, у тебя кто-то в роду есть, кто за тебя молится. Или на том свете, или даже вот на этом свете еще. И когда человек покопается в своей родословной, или в своих близких, родных, то он увидит на самом деле, что есть тот, кто за него молится, кто своими молитвами помогал и помогает ему. Но мы должны понимать, что мы эту эстафету должны перенять и сами, если мы начнем молиться ежедневно, простой короткой молитвой, то мы себе еще так поможем более, что мы удивимся тем чудесам Божьим, которые будут происходить в нашей жизни. Поэтому вот мы должны просто услышать, что самое главное для нас, это говорит нам и Священное Писание, это обряд там святые отцы, это молитва. В принципе, это что такое молитва? Это действие будущего века. В будущем веке человек будет находиться в тесном общении с Богом, то есть в тесной молитве с Богом. Там будет другая уже молитва, но она, именно это и есть составляющая проявления нашей любви к Богу и к людям. Молитва.
Очень здорово сказано. Отец Константин, еще вопрос. Вот родители молятся за детей, а дети вот все идут и идут по жизни, не пойми куда, и как-то вот их в разнос, да, носит их ветром, так сказать, по разным направлениям. Вот что родители должны для себя, ну, как бы, себе говорить?
Ну, вы знаете, я все-таки вот склоняюсь к тому, это касается не только простых людей, даже священников. Очень часто это бывает, и среди священников мы видим, что наши дети, ну, ведут себя не совсем достойно и правильно, да, званию даже детей священника. И мы видим, как много трудностей мы сталкиваемся с многими трудностями. Бог попускает нам это тоже понять, чтобы мы тоже многому научились и смогли другим передать. Это всегда недостаток нашей молитвы. Все-таки безобразие наших детей
угу. –
это недостаток родительской молитвы.
Понятно.
То есть нет вот этой вот частой, настоящей молитвы человека к Богу. Есть вычитанные правила, но нет вот этой молитвы.
Отец Константин, когда вы молитесь за детей, чего вы, какое благословение вы у Бога хотите для них?
Вы знаете,
какие слова, не знаю.
Я вот считаю, что, ну, как святые отцы тоже об этом учат, и Священное Писание. Сердце сокрушенное, смиренное Бог не уничижит. То есть вот это вот очень часто, да, ну, конечно, молитва некое такое личное, сакраментальное состояние, но я бы рекомендовал многим из нас молиться, как Иов многострадальный, приносил заранее тоже жертву Богу, да, то есть о грехах своих детей тоже, вот. То есть вот это Господи, помилуй меня грешного и детей моих помилуй. А Бог уже знает, что лучше.
Как помиловать.
Да, ага. Как, что. Господи, прости нас, прости меня, моих детей прости. Господи, помилуй нас. Да, то есть должно наше сердце ходить пред Богом. Мы же знаем, да, как сказано, Енох, Ной. Там ничего не сказано, сказано про их праведность, сказано только одно. Енох ходил пред Богом, все.
Угу, ну да, то есть...
Ной ходил пред Богом. А что значит ходил? Это значит постоянно был в памяти о Боге. То есть даже уже память о Боге уже приравнивается к молитве.
Присутствие Божие.
Уже приравнивается к молитве. Угу. Единственное, вот я все-таки рекомендовал, значит, вот чтобы каждый из нас понимал, что некоторые говорят, ой, я постоянно молюсь, я постоянно непрестанно читаю Иисусову молитву, непрестанно читаю эту молитву. Вот не надо пребывать в неком самообмане, это опасно. Нам кажется, что мы постоянно читаем, а по сути своей... Это постоянство, оно развлекается. Нет. Все равно, как говорил Игнатий Брянчанинов, количество приводит к качеству. То есть мы должны выбрать некое какое-то количество с помощью духовника и начинать с малого. Да? Допустим, там, не знаю, 50 раз в день Иисусу молиться. Потом увеличивать 100 раз в день, 200 раз в день. Насколько? Найти свою меру, найти свою норму с помощью духовника. И постоянно, вот едем мы в автобусе, идем мы по улице, именно вот это правится своей вот короткой молитвой, может быть, дома, перед иконочками, вечером, утром, может быть, даже заменив утреннее, может, даже вечернее правило Иисусовой молитвой, или еще добавлять Пресвятой Богородице, мы должны обязательно его совершать. Это правится какая-то такой короткой непрестанной молитвы. То есть мы для себя должны понять, мы должны себя научить этой непрестанной молитве. И да, очень часто бывает, что сухо на душе. Бывает, иногда ты смотришь,
сухо,
вот,
да,
вот иногда точно. Даже я сам по себе смотришь, на душе как-то сухо, как-то злобно, как-то тяжело. Думаю, что такое? Вроде все нормально. Не могу понять. Беспокойство какое-то в душе возникает. Такое какое-то беспокойство, какие-то страхи нападают, беспокойство. Что такое? Не могу понять, откуда все это взялось. Думаю, стоп. Надо же помолиться. Хотя об этом в это время мысли не приходят, как себя заставляешь. И как только начинаешь молиться, уходят страхи, беспокойство, сухость, вялость, все уходит, начинается жизнь, как говорится, бить ключом, радость появляется, Господь дает. Все, это все дает, это все дары Божии. Они приобретаются через молитву. И все уходит, как сразу тучки рассеялись, и на душе сразу. Уже есть польза. И уже когда человек опытно начнет понимать силу действия молитвы, то же самое, и ребенок также это увидит.
Угу.
Я помню, я же в храм пришел, мне было всего 20 лет, а до этого я даже не понимал, что такое церковь и там все. Но в детстве я помню, в трудные минуты, моменты жизни, я думаю, каждый, может быть, даже так и делал, я кому-то молился. И когда я заметил это, что это помогает. Я, когда мне что-то хотелось тоже, ну, как-то, чтобы родители что-то мне там подарили, может быть, на день рождения, или еще что-то, чтобы в учебе мне это получилось. Я по-своему как-то там вот что-то там, я уже не помню как, что-то там как-то просил кого-то, как-то вот что-то вот. И дети очень многие так делают на самом-то деле. Дети, мы все уже рождаемся способностью молиться. Все, мы ее заглушаем, эту способность. Угу. А способностью молиться мы рождаемся уже. И вот я замечал, что это помогает. И вот то же самое, если мы детей приучим. Даже не нужно бояться маленьких детей приучать тоже к Иисусу молитве. Не нужно это бояться. И Григорий Палама говорит, что эта молитва, она короткая, непрестанная молитва, она для всех. И для, не только для монаха, она и для мирян, для всех. Она важна. И один даже старец блаженный с ним поспорил. Говорит, нет, это неправильно. И Сергей Григорьевич сначала с ним какое-то время поспорил, а потом замолчал. И этот блаженный старец удалился от него, и ему явился ангел, и отругал его, говорит, как же ты не прав, ты споришь с ним, а он прав, что это молитва для всех. И этот старец блаженный вернулся и попросил у него прощения. Вот мы должны все это понимать, что враг будет нам внушать. Ой, нет, это что, с ума сойдем, все остальное. Мы как раз сходим с ума из-за того, что мы не молимся. Вот беда-то.
Я думаю, что это хорошее резюме нашей сегодняшней беседы. Спасибо вам огромное. Напомню, что сегодня с нами и с вами настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет, протоиерей Константин Харитонов. У микрофона Анна Леонтьева. Поговорили о домашней молитве, о внутренней молитве, о молитве в семье. Спасибо огромное.
Дай Бог всем нам научиться этой молитве, этому великому искусству, простому, но важному искусству.
Но живому, как
да,
вы
живому
рассказали.
Обращению с Богом, и мы увидим, как наша жизнь изменится. Это 100%. Это, как вы сказали, работает.
Спасибо, Господи.
Семейный час на радио «Вера».